Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это «По страницам Библии», 633-я встреча. Мы с вами в книге Псалмов, и мы с вами начинаем сегодня читать 5-й Псалом. В прошлый раз мы говорили о том, что между двумя мессианскими псалмами, 2-м и 8-м, находится еще 5 песен, 5 псалмов. И эти псалмы рассказывают историю. Выстроены они совершенно не случайно. И вот это расположение псалмов, конечно, не хаотично. И сначала перед нами картина личного переживания Давида. То есть мы видим, как Давид переживает обстоятельства его жизни, но мы можем соотнести это с нашей жизнью. Дальше переживание народа Израиля. И я думаю, что с одной стороны, это, конечно, указание на жизнь народа Израиля в то время, но с другой стороны, будет еще один период жизни человечества, когда израильский народ будет проходить через нечто подобное, и когда эти псалмы будут иметь особое значение. Этот период называется «Великая скорбь». Это время, когда церковь уже будет взята ко Христу, она будет уже восхищена или вознесена ко Христу, но люди будут еще оставаться на земле, Израиль будет оставаться на земле. Помните, мы говорили о том, что Божий план для церкви и Божий план для Израиля – это две разные грани Божьего плана. Вот для нас, однако, здесь тоже есть великое применение и великий урок. Здесь есть Божье слово для Божьего народа на все времена. Ну и дальше 5-й псалом, который мы с вами сегодня читаем, «Совершенный человек в кольце врагов». Я отмечу, что предыдущий псалом был на струнных инструментах, то есть это было пение под аккомпанемент струнных инструментов. А этот 5-й написан для духовых инструментов. Это вводная часть, заголовок псалма, начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Кстати, я помню одного пастора, священника, который совершенно спокойно читал, но он просто неправильно прочел, но он читал на духовных орудиях. На духовных, конечно, духовных, но все-таки духовых тоже. Исследователи предполагают, что это был духовой инструмент, который был похож на современную флейту. Так что эта песнь, возможно, для сольного исполнения, возможно, для хора, которая исполнялась под духовой оркестр, состоявший, скорее всего, из флейт. Но тут мы с вами можем только догадываться, а есть вещи, которые мы знаем точно. 5-й псалом – это молитва веры. Один исследователь говорит о том, что это псалом, в котором единение с Богом представляется как единственное подлинно действенное средство противостоять миру, враждебному по отношению к Богу и к праведному человеку. Иными словами, вокруг все не только плохо. Да, мы часто говорим, вокруг все плохо. В данном случае здесь больше. Вокруг все не просто плохо, а безбожно. Вокруг все не просто безбожно, а активно противостоит Богу. Это не отрицание Бога, это именно противостояние Ему. И вот под натиском беззакония как будто сжимается, прогибается душа человека. И снова она распрямляется лишь в Господе, лишь в ответе Божьем на нашу молитву. Вот мы молимся, обращаясь к Богу, и тогда наша душа по-настоящему распрямляется. Этот псалом также часто называют утренним. Помните, у нас был утренний псалом 3-й, потом вечерний псалом 4-й, и сейчас 5-й псалом. Мы сейчас увидим, почему он называется утренним. Я прочту первые стихи этого псалма. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Это молитвенная песнь, это молитвенный вопль, это утренняя молитва. Кстати, действительно, утром самое время устремить сердце к Богу в молитве. Иногда говорят, ну, у меня сегодня такое настроение какое-то немолитвенное, какие-то обстоятельства в жизни немолитвенные. Знаете, когда немолитвенные обстоятельства в жизни и когда немолитвенное настроение, это значит, что нужно более всего и активнее всего молиться. Что же происходит с псалмопевцем? Почему он устремляется к Богу? Чего он ожидает? Какие вопросы он задавал Богу? Об этом в следующих стихах, с 5. «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие. У тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь». Это некое указание на Божий характер, но указание это потому, что автор, псалмопевец, видит зло вокруг. И каждый из нас на самом деле тоже видит это зло, и возникает вопрос, где утешение? Как быть? Псалмопевец ненавидит зло, и Бог также ненавидит зло. Вот псалмопевец исходит в данном случае из своего состояния. Он смотрит вокруг, и ему не нравится то, что он видит. Ему кажется на какой-то момент, что он находится в меньшинстве. Ну, потому что всем остальным вроде бы нравится. И тут он устремляет глаза ввысь и говорит, «Ибо ты, Бог, не любящий беззаконие. У тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие». То есть он как будто говорит, да, может показаться, что я в меньшинстве, но на самом деле я на стороне Божьей. Богу отвратительно, мерзко зло. Ему отвратительно нечестие. И зло и нечестие становятся отвратительными для всякого, кто любит Бога. Помните, мы с вами читали первое послание Иоанна, неоднократно уже читали, где говорится о том, что Бог свет, и нет в нем никакой тьмы. Но мысль об этом есть также и в Ветхом Завете. Ну, например, пророк Аввакум, когда стало очевидным, когда Бог открыл Аввакуму, что судить он будет Иудею через халдеев, через жителей Вавилона. А Аввакум знает, что жители Вавилона – люди нечестивые, возможно, еще более нечестивые, чем сами иудеи. Что делать? Как с этим быть? И вот первая глава, 13 стих книги пророка Аввакума. Пророк обращается к Богу и говорит, «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не можешь». То есть он ссылается на характер Бога. Он не очень понимает действия Бога, но он понимает Божий характер. И тут еще один вопрос. Ну хорошо, характер-то он понимает. А почему такой мстительный псалмопевец? 7 стих. И, кстати, этот и подобные стихи иногда ставят в вину христианам. «Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. Придет погибель на беззаконников». Иногда говорят, почему Бог такой кровожадный? На самом деле, обратите, пожалуйста, внимание на то, что псалмопевец в данном случае просто констатирует факт. Это будет. Божий суд неотвратим. Интересно, что когда несправедливость совершается по отношению к нам, или к близким нам людям, когда она близка к нам, вот тогда мы начинаем говорить, Господи, установи свою справедливость.
Но пока это все выглядит как нечто стороннее, нечто отделенное от нашей реальной современной жизни, мы можем начинать говорить, а что это Бог так суров? Почему он так суров?
Могу сказать на основании Священного Писания, что Божий суд будет обязательно. Откровение 21 глава 8 стих. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою». Это смерть вторая. Вот вам Божий суд, и он неотвратим. Я верю, что он будет. Кто-то говорит, что я старомоден. Да, я совершенно намеренно хочу быть старомодным человеком. Именно потому, что новомодность меня в данном случае совершенно не устраивает. Но возвращаемся к тексту Псалма. После констатации того, что будет Божий суд, видим 8 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Будет суд для неправедного». Но праведный, даже если он в данный момент притесняем, он все равно знает то будущее, которое его ждет. И дальше мы переходим к следующей мысли. 9 стих. «Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой». Обратите, пожалуйста, внимание, первая часть стиха, в общем, понятна. «Путеводи меня» или «веди меня по пути в правде». Но дальше мы читаем «ради врагов моих». Получается, что враги следят за мной. Они хотят, чтобы я оступился и упал. А я хочу прославлять Тебя, Боже. И если я оступлюсь и упаду, то какое же будет прославление? Кто будет Тебя прославлять? А я не могу идти сам. И вот поэтому Ты веди меня для того, чтобы я мог Тебя прославлять ввиду этих самых врагов. 10 стих. «Ибо нет в устах их», то есть врагов, «истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят». Те из вас, кто слушали наши передачи по посланию к римлянам, я думаю, узнали эту цитату. Она уже была в послании к римлянам, 3 глава. И дальше с 11 по 13 стихи. «Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих, по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его». Единственный выход, который обретает праведный человек в этой совершенно неправедной ситуации, это молитвенный выход в общении с Богом. Молитва — вот к чему прибегает этот человек, противостоящий нечестию. Более того, это первая молитва с просьбой об отмщении, записанная в псалмах. Мы еще увидим такие молитвы, мы будем говорить об этом подробнее. Дело в том, что в псалмах, да и не только в псалмах, есть довольно суровые молитвы. Ну, раз уж зашла речь, давайте откроем на минутку Исаию, книга пророка Исаии, 64 глава, 1 стих. «О, если бы ты расторг небеса и сошел, горы растаяли бы от лица твоего, как от плавящего огня, как от кипятящего воду, чтобы имя твое сделать известным врагам твоим. От лица твоего содрогнулись бы народы». Это явление вместе, это явление в суде. Суд должен прийти на преступников. Суд неотвратим, и каждый человек должен это понимать. Помните, как вдова просила судью неправедного, чтобы он рассудил ее тяжбу? Он долго не хотел, но в конце концов он это сделал. И Иисус, рассказывая эту историю, говорит о том, что если даже неправедный судья вмешался, то уж Бог тем более вмешается, и этот суд неотвратим.
По страницам Библии. время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, еще одна вещь. Я понимаю, что кто-то поспорит, но я должен об этом сказать. Для христианина молиться такими молитвами – это невероятный грех, это очень серьезный грех. Христианин не имеет права молиться такими молитвами. Да, конечно, то, что мы читаем здесь, это Божие Слово, но эта молитва не для современного христианина. Это молитва для тех, кто находится под законом. Они молились этой молитвой. Я думаю, также будут молиться в будущем, в период великой скорби. Человеческая природа заключается в том, что если вам дали в нос, то тоже ответите таким же ударом. А Бог говорит, если вы так поступаете, то вы не ходите по вере. Господь говорит, мне возмездие, и я воздам. Наше дело просить Бога о возмездии. Бог отомстит в свое время. И наше дело доверять Ему, доверять тому, что это отмщение придет. А теперь переходим к 6-му псалму. И его тема «Совершенный человек среди Божьего наказания». Некоторые называют этот псалом молитвой о милости, о милосердии. Человек здесь смотрит не только вокруг, но еще и в свое сердце. И он понимает, что не только вокруг все несовершенно, а еще и он сам несовершенен перед Богом. Далеко не все это понимают. Есть люди, которые готовы осуждать всех вокруг и все вокруг, но сами предстают как бы идеальными. Однако, конечно, это не так. Эта песня, этот псалом возносится в самое тяжелое, самое темное, самое непроглядное время в истории человека. И этот псалом в заголовке также указывает на то, как исполнялась песня начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Тут несколько комментариев есть, несколько возможных толкований. Либо это некий музыкальный инструмент с восьмью струнами, либо есть такой также перевод и такое толкование, что это песнь на два голоса, а вот то, что переведено здесь как восьмиструнный, это указание на октаву. Это не восьмиструнный инструмент, а это два голоса, которые поют в унисон, но при этом один из них выше другого на октаву. То есть это песня, которая исполняется вот таким способом, в который используется такой прием. Псалом этот также часто называют первым из покаянных псалмов. Это вопль покаяния и вопль, конечно же, о милости. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Покаяние – главная тема этого псалма. Если в предыдущем псалме возникало ощущение, что вот праведный человек, но вокруг него неправедный мир. Здесь, в этом псалме, человек понимает, что неправедность и внутри него. И прежде чем избавляться от неправедности вокруг, надо что-то делать с неправедностью внутри. 6 стих и дальше. «Ибо в смерти нет памятования о тебе. Во гробе кто будет славить тебя? Утомлен я воздыханиями моими. Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих». Тут интересная мысль. Опять это похоже на то, что мы уже читали в предыдущем псалме. Но там
было сказано «избавь меня от врагов, потому что иначе кто будет тебя славить?» А здесь по-другому. «Если ты мне сейчас не поможешь, то я умру. Кто же будет тогда тебя славить?» Перед нами сейчас картина Давида, который мучился своим грехом. Я думаю, также это изображение Израиля, но это еще изображение Иисуса Христа. Но Христос своего греха не имеет, он своим грехом не мучится. Это его страдание от нашего греха. А еще это изображение любого верующего в любое время. Это про вас и про меня. Это молитва к Богу о милости. И только милость может спасти. Божьей милости хватит и вам, и мне. Неоднократно в псалмах, и мы с вами будем еще читать, как говорится о том, что Божья милость действительно велика. Мы читаем дальше, 9 стих. «Удалитесь от меня, все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего, услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно». Псалмопевец получает ответ. Он проходит через страдания, как и мы проходим через страдания. Мы понимаем также, что Христос прошел через страдания, и Бог вывел его. Вот это отсылка ко Христу. Это умение и готовность находить Христа в псалмах. Здесь это очень важно. Мы с вами читали концовку этого псалма. Давайте сравним это с посланием к евреям, 5 глава, 7 стих. «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». В послании к евреям говорится о том, что он принес молитвы. Читая псалмы, мы можем сделать некоторые выводы о том, как звучали эти молитвы. И еще читая псалмы, мы обретаем уверенность для своей жизни. Бог услышит наши молитвы и ответит нам, в том числе и тогда, когда мы в беде, когда у нас самая тяжелая полоса жизни. И вот тут мы подходим к 7-му псалму. Мы сегодня не успеем прочитать его целиком. Я скажу просто, что это плач Давида. Более того, это громкий плач. Первый стих – плачевная песня, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Знаете, сегодня, когда мы рассуждаем о том, как плачут мужчины, сразу приходит мысль о том, что мужчины не плачут. В те времена мужчины плакали. Мужчины плакали очень громко. Помните, как задолго до Давида плакал Иосиф? Он заплакал при встрече с своими братьями. Так что весь дом фараона сотрясся, весь дом фараона услышал. Так что перед нами, конечно, громкий плач. Это вопль Израиля в те времена. И я думаю, что это вопль Израиля также во времена великой скорби. И этот плач имеет совершенно конкретное направление. Я начну читать. «Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего и спасающего». Давид был пастухом. И он отлично помнил, как львы поступали с овечками. Ведь зачастую лев не ел овечку. Она ей была не нужна. Он, ну, скажем так, закусывал ее. Он над ней просто издевался. И потом то, что оставалось, выбрасывал, он просто выплевывал. Сатана называется в Новом Завете рыкающим львом. Мы не нужны сатане. Ему никто не нужен. Он хочет поиздеваться, он хочет переживать, а потом выплюнуть. Но от нас уже ничего при этом не останется. 4-5 стихи. «Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Он допускает, что в его жизни было что-то не то, но он не знает, что это. Он говорит: вот это со мной происходит, почему, я не понимаю. Давид, псалмопевец, не понимает. Я тоже многого в этой жизни не понимаю. Однако придет день, когда Господь все это объяснит. Я знаю, что сейчас приходится страдать. Почему? К чему это все ведет? Господь в свое время объяснит. А дальше славный призыв. «Восстань, Господи, во гневе своем! Подвигнись против неистовства врагов моих! Пробудись для меня на суд, который ты заповедал!» Я думаю, что мы немножко перейдем дальше вперед, потому что времени у нас мало. Я сразу прочитаю 12 стих, но прочитайте, пожалуйста, весь псалом. «Бог судья праведный, и Бог всякий день строго взыскивающий». Он ищет праведного судью, и находит только одного. Бог не согласен с новейшими мировыми тенденциями. Он не согласен с новейшей мировой модой. Иногда христиан обвиняют в том, что мы устарели. Ну и что? 18 стих. «Славлю Господа по правде Его и пою имени Господа Всевышнего». Разочарование сменяется поклонением, когда мы уповаем на Господа, когда Господь действительно действует в нашей жизни. Мы с вами как будто подошли по лестнице к замечательному псалму. Это еще один мессианский псалом. 8-й псалом. В следующий раз будем с вами его читать. Мы не успели прочитать 7-й псалом целиком. Прочитайте его, пожалуйста, сами. А возможно, если он соответствует состоянию вашей души и вашего сердца, пусть он будет и вашей молитвой. Сделайте его своей молитвой. Это, кстати, можно сделать и с любым другим псалмом. Нет, не любым, но многими из них. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.